Царство Божие на земле, в физической нашей природе, при рабстве нашем, грехах и пороках невозможно. И само желание утверждать его в этих условиях – безбожное желание. Вам трудно понять, что само желание вынудить Царство Божие на земле может быть безбожным желанием. Но это необходимо понять. В этом принудительном Царстве Божьем на земле будет действовать не Дух Христов, а Дух Антихристов. Революционный социализм есть один из антихристовых соблазнов. Ваш социализм есть принудительная добродетель и принудительное братство. Вот чем противен ваш социализм. Вот почему он эстетически и нравственно отталкивает. Ваш революционный социализм не признает той основной христианской истины, что братство между людьми может быть лишь плодом свободной любви, лишь высшим духовным цветением человеческого общения. Вы же хотели бы насильно принудить людей к братству. Идею братства вы взяли из христианства, вы выкрали ее и бессовестно пользуетесь ею, не имея на то никакого права. Братство людей возможно лишь во Христе и через Христа. Братство людей не может быть естественным природным состоянием людей и людских обществ. В природном порядке человек человеку не брат, а волк. И люди ведут ожесточенную борьбу друг против друга. В порядке природном торжествует дарвинизм. Ваш социализм и исходит из этой природной борьбы, и через самую разъяренную борьбу хочет утвердить братство на земле. И весь ваш социализм изъеден внутренним пороком и болезнью. На зле и через зло хочет он утвердить добро свое. Не через Христа, не через благодатную любовь хотите вы утвердить братство людей, а через ненависть и восстание класса на класс. Вы безнадежно смешиваете братство с группировкой и объединением экономических интересов. Никогда, никогда в вашем царстве человек человеку не станет братом. Он может стать лишь товарищем. Ну что общего имеет товарищ, эстетически низкое слово, с братом? Все различие между социализмом и христианством в этом различии между товарищем и братом. Брат почитает в брате человека образ и подобие Божие. Брат соединяется с братом, как дети единого отца. Страница 185. Братство предполагает общее отчество. И те, которые не знают отца и отказываются от отца, не могут быть братьями. Товарищ почитает в товарище не человека, а класс, экономическую категорию. Товарищ соединяется с товарищем по общности материальных интересов. Товарищи не помнят своего отчества, не хотят знать единого отца. Они блудные сыны. Ваша социалистическая категория «товарища» означает величайшее презрение к человеку. Ваше «товарищество» окончательно разделяет человеческий род на два враждебных стана и все признает дозволенным по отношению к стану враждебному. Ваша религия соединяет и разъединяет по материальным интересам. Может ли быть что-то более враждебное духу христианства? Поистине чудовищно всякое сближение социалистического товарищества и христианского братства. Социалистическое товарищество хотело бы превратить мир в торгово-промышленное предприятие, в котором все объединены одними материальными интересами и не имеют причин вести между собой материальную борьбу. Христианское братство ставит себе иные цели, не имеющие ничего общего с коммерцией и с объединением материальных интересов. Социализм ваш с его низким духовно-плебейским товарищеским идеалом еще раз показывает, что братство невозможно в порядке натуральном, что оно возможно лишь в порядке благодатном. Братство невозможно вне Христа, вне Христовой благодатной любви. Безобразны и преступны все ваши выкрадывания у Христа, принадлежащих ему сокровищ, без принятия самого Христа, с отвержением самого Христа. Братство без Христа есть рабство, насилие, тирания. Лишь с Христом братство есть царство свободы. Братство без Христа, без божественной любви и есть принудительное товарищество, вызванное к жизни материальным насилием. Безблагодатное братство страшно. Оно есть смерть человека, смерть личности человеческой. Через любовь Христову утверждается каждый лик человеческий в его единственности. Братство во Христе есть соединение личностей. Братство без Христа товарищество есть соединение безличное, в нем нельзя различить ликов. Предельный и окончательный социализм и есть предельное и окончательное отрицание свободы человека. Меня можно принудить с уважением относиться к достоинству и правам всякого человека. От меня можно требовать признания в каждом человеке гражданина. Страница 186. Но никто и ничто на свете, даже сам Бог, не может принудить меня к братству, требовать от меня братского отношения к тем, кого я не избрал и не полюбил. Это дело моей свободы, которой я не уступлю вам ни за какие блага мира. Я сохраняю за собой право на пион дистанции, и я признаю дистанцию необходимой в порядке природном. Меня нельзя принудить к большей близости, большей любви в отношении другого человека, чем я сам свободно захочу и изберу. Ваш социализм хочет меня принудить к этому, и я презираю его насильнические посягательства. В порядке политическом я признаю гражданство, в порядке религиозном я признаю братство. Но в корне отрицаю товарищество, как уродливое смешение разных планов, как уродливое притязание категории социальной играть роль религиозную и подменить религиозную категорию. Много есть переходных форм социализма. Некоторые из них могут представиться религиозно невинными. Но для того, чтобы вскрыть исконную природу социализма и увидеть ложь и зло, которые он несет в мир, необходимо брать предельный социализм, предельный коллективизм. И ваш предел коллективизма есть самое страшное, что может ждать человека и человечества. Этот предел коллективизма никто никогда не представлял себе достаточно конкретно, хотя следовало бы помнить, что в утопии Томаса Мора людям передвигаться так же трудно, как в Советской Республике. И в учении Кабе допускается лишь одна правительственная газета. Лишь русская революция намекает на то, что представит из себя рай коллективизма. Но большинство из вас, социалистов, не способны сознать пределы своих стремлений и мечтаний. Большинство из вас, социалистов, настроено эклектически и смешивает разные начала. Вы сами не знаете, какого вы духа. Вы орудие нечеловеческих, человекоистребляющих сил. Предел коллективизма есть обобществление всего человека без остатка, всего его тела и всей его души. Ничего коллективизм не хочет оставить в индивидуальную собственность самого человека. Все в человеке хочет он подчинить своей всепожирающей власти. Коллективизм в своей предельной лжерелигиозной форме претендует на всего человека. Никакое государство, самое тираническое и деспотическое, не имело этого притязания. Много в человеке осталось свободным и индивидуальным, нерегулированным и нерационализированным, и при самой страшной из тираний. Страница 187. Всякое государство, как бы ни было деспотична его форма, все же признавало человека индивидуальным существом. Оно сознавало свои границы. Государство могло притеснять человека и даже истязать его, но оно не имело претензий принудительно организовать совершенного человека и совершенное человечество, насаждать насильственную добродетель, и потому оно давало свободно дышать. Ничего страшнее насильственной добродетели не может быть на свете. Во имя достоинства человека и свободы человека, во имя высшей его природы, необходимо предоставить человеку некоторую свободу греха, свободу выбора добра и зла. Если бы суждено было когда-либо осуществить коллективизм в окончательной форме, то свобода человека была бы истреблена окончательно. Обобществлены и социализированы были бы и дух человека, и тело человека, и не только материальные орудия производства. Обобществление и социализация должны были бы идти все дальше и дальше вглубь. От этого рокового процесса никуда нельзя уйти, от него нет спасения. Этот процесс не может ограничиться материальной стороной жизни. Напрасно хотите вы успокоить тем соображением, что принудительно обобществлена будет материальная сторона жизни. Дух же станет еще более свободен. Это и есть самая коренная ложь, величайшая из самообманов и обманов. Вы начинаете с того, что обобществляете дух человеческий, что убиваете личность. Этим обобществлением духа вы хотите создать духовную лжесоборность. Ложна ваша соборность, ибо истинная соборность дана Церкви Христовой. Она давно уже открыта для человеческой души. Истинная духовная соборность вмещает в себя личность человека и свободу человека. Ваша же соборность не терпит личности человеческой и свободы человеческой. Ваш принудительный коллективизм уничтожает всякий материальный базис свободной культуры. Все материальные средства, без которых невозможно никакое выявление и воплощение духовной культуры в нашем грешном мире, вы хотите изъять из индивидуального пользования и свободного обращения. Вы хотите передать их вашему Левиафану. Свободный индивидуальный подчин ни в чем уже не будет возможен. Средства и орудия выражения и воплощения духовной жизни будет иметь лишь государство, централизованная коммуна, коллектив. Их не будет иметь личность и свободные соединения личностей, ставящие себе цели, неугодные центральному правящему коллективу. Страница 188. Сделается невозможным даже свободное печатание книг, журналов и газет, ибо все печатное дело будет в руках центрального коллектива и будет обслуживать его интересы и цели. Возможен лишь будет пролеткульт, а не свободная культура. Сохранится лишь свобода невоплощенного духа, и дух человеческий должен будет развоплотиться. Вы смешали сферу права и сферу морали, и на отождествление этих двух сфер хотите воздвигнуть ваш принудительный коллектив. И это соблазнительное смешение несет с собой величайшую опасность для человеческой свободы. Право есть принудительное начало, защищающее и охраняющее человеческую свободу. Оно делает возможным сожительство и общение людей, и в том случае, когда люди грешны и злы, когда они насильники и корыстолюбцы. Общество человеческое не может быть построено на любви, как в начале общеобязательном и принудительном. Любовь между людьми может быть лишь свободным цветом человеческого общения, лишь благодатным в нем порядком. Обязательная и принудительная любовь есть чудовищное противоречие и поругание самой природы любви. В природном порядке человеческое общество должно иметь обязательные и принудительные основы, не допускающие хаотического распада. Человеческое общество в этом грешном мире, в этой ветхой природе, должно управляться не только любовью, но и законом. И в законе, в праве, действует божественная энергия. Те, которые допускают для человеческого общества лишь начало любви и отвергают всякое другое начало, отрицают христианскую любовь и подменяют ее какой-то иной, принудительной, нехристианской любовью, любовью страшной по своей безблагодатности. На такой безблагодатной любви хотел основать человеческое общение Лев Толстой. Все вы, коллективисты, хотите приковать людей друг к другу, хотя бы внутренне они ничего общего между собой не имели и даже ненавидели друг друга. Вы хотите приковать людей друг к другу необходимостью и общими интересами. Ваша социалистическая любовь есть железная необходимость, злое принуждение. А ненавистное вам право есть защита человеческой природы и ее свободного избрания. Вы ничего не хотите оставить для свободы человека и свободной любви человека. Вы не только смешали право с моралью, вы также смешали область частного права с областью права публичного, страница 189. Вы отрицаете совершенно частное право и заменяете его публичным. И это значит, что вы смешиваете свободу и необходимость и подменяете свободу необходимостью. Вы хотите принудительной необходимой свободы. Вы не допускаете свободы выбора и отпадения не потому, что человек у вас делается совершенным, и что вы хотите совершенствовать человека, а потому что человек во внутренней его природе для вас не существует. Он есть рефлекс экономической необходимости. Ложь лежит в самой основе нравственного пафоса социализма. Ложь это соблазняет сентиментальных людей. Социалистические декламации о богатых и бедных в большинстве случаев лживы до самых своих основ. Нравственный пафос социализма есть смесь ложной чувствительности и аффектированной сострадательности с жестокостью и злобной мстительностью. Сентиментальность часто ведет к жестокости, это закон душевной жизни. Социализм по нравственному своему складу есть сентиментальная жестокость и жестокая сентиментальность. Субъективно-нравственная, эмоционально-страстная сторона социализма наиболее безобразна и лжива. Она-то и грозит превратить жизнь человеческую в ад. Объективная и научная интеллектуальная сторона социализма более нейтральна и невинна. Мораль социализма, доведенная до фанатизма, столь многим импонирующая, и есть самая безбожная и страшная его сторона. Спасение от этой безобразной, человекоубийственной морали следует искать в пафосе объективности, познавательном смирении перед необходимостью и закономерностью социального процесса. Пафос объективности смягчил бы ваши разъяренные души, ослабил бы злобные чувства. Вы живете в нездоровой и взвинченной душевной атмосфере, в которой ненависть классов доходит до красного коленя. Целые классы представляются вам злодейскими и вызывают к себе злобные чувства. Это злодейство целых классов общества утверждает и так называемый научный социализм, и вопреки объективной стороне своего учения он возлагает большие надежды на подогревание злобных чувств других классов. Ложь лежит в первооснове вашего понимания происхождения социального зла и неравенства. Нравственный пафос социализма родился у вас из того ложного сознания, что социальные неправды, бедность, страдания происходят главным образом от злой воли господствующих имущих классов. Страница 190. Об этом любите вы декламировать и тогда, когда вы сторонники объективного научного социализма. Но такое злоупотребление нравственными категориями в понимании социальной действительности ведет к нравственному извращению и безнравственности. Нехорошо, дурно видеть злую волю людей и целых классов там, где действуют причины объективного характера, где природная необходимость налагает свою железную руку. Вы разом и злоупотребляете нравственными категориями в социальной жизни и совершенно отрицаете нравственную ответственность и вменяемость человеческой личности. Это сочетание крайнего морализма с совершенным аморализмом создает нездоровую духовную атмосферу. Существует объективная основа общественности, глубоко заложенная в природе, в строе космической жизни. Строй общества не зависит от злого произвола тех или иных классов общества. Общество есть явление природы, и закономерность его связана с закономерностью природы. Общество благодатное, побеждающее природную закономерность, принадлежит уже иному плану, иному измерению. Но есть четвертое измерение общества по сравнению с теми тремя его измерениями, в которых протекает закономерная социальная жизнь. Но общество трех измерений имеет объективные природные основы, и в них нужно искать объяснение страданий и несчастий в нашей социальной жизни. С более глубокой точки зрения, сама объективная необходимость в общественной жизни имеет духовный и моральный смысл. В ней действует божественная правда, преломленная в темной и греховной природе. Корни человеческих бедствий и человеческой нужды заложены в греховной природе человека и мира. Греховная природа подвластна суровой закономерности. В царство свободы может войти лишь преображенная и возрожденная природа, не только природа одного человека и человечества, но и всего мира и целого космоса. Перед человеком поставлена трудная задача победы над природой и овладения ее стихийными силами, регулирования их для высших космических целей. Бедность и нужда человеческих обществ связаны прежде всего с низкой степенью победы и овладения стихийными природными силами, в зависимости от этих природных стихийных сил. Страница 191. Марксизм с объективно-научной своей стороны понимал, что вся социальная структура общества с классовыми различениями и неравенствами определяется состоянием производительных сил, степенью победы над природой, добытыми уже материальными ценностями и богатствами. Но марксизм есть внутренне противоречивое учение. Объективно-научная сторона в нем сталкивается со стороной субъективно-классовой, с которой связан революционный и моральный пафос социализма. В философии социализма есть две стихии. В одной из них классовый момент побеждает момент объективный, и на продолжении всей истории одинаково видится правда в восстании неимущих и зло в самом существовании имущих. В другой объективный момент сильнее классового, и в разные исторические эпохи признаются прогрессивными разные классы и разные ставятся перед ними задачи. Фактически революционный социализм всегда движется и вдохновляется первой стихией. Он сочувствует всем восстаниям масс, всем бунтам черни в истории и во все времена одинаково осуждает и проклинает все верхние классы, все имущие и культурные слои. Через всю историю проводит он линию, разделяющую человеческий род на две расы, на два царства – буржуазию и пролетариат. В марксизме смешаны обе стихии социализма, но у революционных социал-демократов преобладает это представительство за пролетариат на протяжении всей истории, признание его классом революционно-прогрессивным и ненависть к буржуазии как классу угнетателей и виновнику социальных зол. История социализма Каутского написана в этом духе. Прогрессивная и революционная роль буржуазии, о которой учил Маркс, не вызывает к себе никакого положительного морального отношения. Решительно на другой точке зрения стоял Лассаль, который многими головами возвышался над социалистической умственной средой и которого нужно было признать лучшим из социалистов. Лассаль признавал, что в разные исторические эпохи разные классы являются носителями мировой прогрессивной идеи, что носителями такой идеи было третье сословие, а теперь четвертое сословие является ее носителем. Поэтому Лассаль очень высоко оценивает историческую роль буржуазных классов и осуждает восстание трудящихся классов, не соответствующие идее исторической эпохи, например, крестьянские войны эпохи реформации. Страница 192. Русские социалисты окончательно не способны стать на историческую точку зрения, и им чужд дух Лассаля. Они иступленные моралисты, и морализм их слишком часто переходит в моральный идиотизм. Вот проблема, над которой вы слишком мало задумывались и которую вы отталкиваете от себя своим извращенным морализмом. Но является ли социальное неравенство не только необходимостью и закономерностью, но и благом, добром, правдой? Почему признали вы за нравственную аксиому, что социальное неравенство есть зло? На известной ступени развития материальных производительных сил неравенство дает максимум благ, максимум удовлетворения потребностей народа. Уравнение же вело бы к обеднению, к ослаблению производительности труда, к истреблению источников народного богатства и народного питания. При невысоком уровне материального развития, когда человек недостаточно еще овладел стихийными силами природы, социальное неравенство, выделение класса привилегированного и имущего есть единственное спасение, есть благо и для неимущих, для народных масс. Факт существования немногочисленного слоя имущих и богатых сам по себе не может быть источником социальных зол и бедствий. Утверждать это значит ложно оперировать с категорией количества. Отнятие материальных средств у этого немногочисленного слоя не может сколько-нибудь существенно изменить положение народных масс огромных количеств. Для обогащения и подъема материального благосостояния масс больших количеств необходимо не обеднение малого количества, а рост производительности, развитие материальных производительных сил. Социальный вопрос реально разрешим прежде всего на путях производства, а не распределения. Равнение по низшим, которого требуют многие из вас, есть разгром человеческой культуры, понижение уровня жизни. Социализм бедности – самый страшный социализм. События последней мировой войны доказали, что социализм есть порождение бедности, а не богатства. Выносимее еще был бы социализм богатства, социализм избытка, когда фанатики революционного социализма требуют, чтобы лучше все были нищие, чем чтобы существовала привилегированная кучка имущих, имеющих возможность поддерживать более высокий уровень культуры. Их морализмом движет обоготворенная зависть и месть. Страница 193. Ибо здоровое моральное суждение должно признать, что пусть лучше немногие будут на более высоком уровне культуры, чем все на низшем уровне. Неравенство есть условие развития культуры. Это аксиома. И остается недоказанным, почему равенство морально выше неравенства. А может быть, неравенство само по себе есть правда и благо, и к нему следует стремиться. И в Царстве Божьем будет неравенство. С неравенством связано всякое бытие. Не должно быть в мире низших и высших. Всем должно быть обеспечено человечески достойное существование. Но это не требует равенства. В самом восстании против основ социального строя во имя справедливости есть религиозная ложь, порождающая злые чувства. Нам не дано знать, почему один богат, а другой беден, почему каждому выпадают на долю те или иные испытания. Люди не должны думать, что они справедливее Бога и могут исправить несправедливость промысла. Революционная борьба за справедливость рождает ненависть. Не борьба за справедливость, а любовь должна руководить нами в помощи бедным и страдающим. И избыточной любви не поставлено никаких границ. Не борьба за отвлеченную справедливость, а творческий инстинкт должен руководить нами в социальном строительстве. Христос учил, что легче верблюду пройти через игольное ухо, чем богатому войти в Царство Небесное. Вот что для многих, внешне относящихся к христианству и не приобщенных к тайнам христианской религии, звучит почти социалистически. Вы, социалисты, любите злоупотреблять Евангелием и вспоминаете его, когда это нужно для ваших нерелигиозных и антирелигиозных целей. В этих ссылках на евангельские тексты, в этих нерелигиозных толкованиях текстов, есть что-то безобразное и кощунственное. Слова Христа о богатых имеют смысл прямо противоположный тому, который вы хотели бы вложить в них. Для всякого, кто внутренне, а не внешне подходит к тайне жизни, должно быть ясно, что Христос заботился о судьбе богатых, о душе их, когда говорил, что трудно, очень трудно им войти в Царство Небесное. Он хотел сказать, что богатые легко делаются рабами материального мира, материальных вещей, что они лишены свободы духа и потому затруднено для них вхождение в Царство Небесное, в Царство свободных душ, полюбивших Бога превыше всего мира и всего, что от мира. Страница 194. Христос хотел духовно освободить богатых. Он также был заинтересован в спасении их для вечности, как и в спасении всех душ человеческих. Он пришел в мир для всех, одинаково для бедных и богатых. И когда он говорил слова о трудности богатым войти в Царство Небесное, он думал не о материальных интересах бедных, а о духовных интересах богатых. Ибо раскрывал он абсолютное значение всякой души человеческой, независимо от ее социального положения. Для него не могло быть избранных и отверженных по социальному положению. Социалистическая же декламация о богатых занимает полюс прямо противоположный христианству. Она проникнута ненавистью к богатым и завистью к ним. Социалисты хотят и бедным затруднить вхождение в Царство Небесное. Слова Христа обращены к внутреннему человеку, к душе человеческой. Слова социалистические – обращены к внешнему человеку, к материальной оболочке человека. В них всегда чувствуется неведение внутреннего человека. Христос учил о благодатной, блаженной, божественной бедности как высшей свободе и красоте духа. Она доступна лишь немногим. Бедняжка Божия, святой Франциск Ассизский, совершенстве осуществил этот образ красоты бедности. Но что общего это имеет с социализмом? Христос учил, что бедные имеют духовные преимущества перед богатыми, что им облегчено вхождение в Царство Божие. Социалисты же вечно говорят о великих преимуществах богатых, завидуют этим преимуществам и хотят отнять у них эти преимущества и передать бедным. Христос учил отдавать свои богатства. Социалисты учат отнимать чужие богатства. Христос призывал накормить голодного и отдать последнюю рубашку. Это должно быть актом избыточной любви. С этим обращался Христос к внутреннему человеку, к глубине человеческой души. Это не был рецепт внешнего социального устроения, о котором в Евангелии ничего не сказано. Социалисты не призывают накормить голодного и отдать последнюю рубашку ближнему. Они обращаются к внешнему человеку. Они призывают голодного насильственно отнимать. Они внушают бедному мысль, что богатство прекрасно, что доля богатого – завидная доля, и этим отравляют его бедное сердце. Христос хотел, чтобы не было голодных, чтобы все были накормлены, чтобы у всех была рубашка. И христианское отношение к жизни требует заботы о голодных, о несчастных, об обездоленных. Страница 195. На страшном суде Христос спросит у каждого из нас ответа за судьбу голодных, несчастных и обездоленных. И трудно будет богатым держать этот ответ. Но как противоположен этот дух Христов духу социалистическому? Христос открыл вечную правду о духовном устроении человека, а не временную правду о социальном устроении общества. Вся евангельская проповедь Христа даже предполагает существование собственности и социального неравенства, и оставляя нетронутым социальный строй, всегда определяемый сложными природными и историческими условиями, учит вечной истине любви и самопожертвования. Социалисты хотят сделать невозможными и ненужными христианские добродетели любви, жертвы и милостыни. Велика мудрость христианства, для которого абсолютная ценность человеческой души не зависит от социального положения и утверждается во всякой исторической обстановке. Господин и раб могут быть братьями во Христе, оставаясь в своем социальном положении. Христианство требует, чтобы душа господина и душа раба были признаны абсолютно ценными и равноценными перед Господом, чтобы господин почитал в рабе образ и подобие Божие. Но оно не призывает к социальной революции, не учит, что какой-либо строй общества во все времена одинаково обязателен. Апостол Павел учил, что раб, оставаясь в выпавшем на его долю социальном положении, может быть совершенен и может идти по пути Христовым. Христианству церковному совершенно чужды элементы социально-революционные. Эти элементы были лишь в движениях еретических и сектантских. Христианство имело огромное значение для уничтожения рабства в мире. Но действие христианства в этом отношении было духовным, а не социальным, внутренним, а не внешним. Христианство признает, что все социальные изменения определяются особой закономерностью, что историческая преемственность не может быть во внешнем плане жизни отменена и разрушена. Социальный вопрос имеет свою техническую сторону, свои научные методы, свою материальную обусловленность. Мудрость вселенского христианства все это признает, в отличие от сектантства. Окончательное излечение от социальных зол и страданий возможно лишь в космической гармонии, лишь в Царстве Божьем. До этого же возможны лишь относительные ступени. Социальный вопрос не разрешим, разрешим лишь социальные вопросы. Христианское добро свободно и потому предполагает некоторую свободу зла. Страница 196. Идеология социализма есть идеология материального, бескачественного труда. Она враждебна труду духовному и качественному. И ошибочно было бы утверждать, что социализм берет под свою защиту труд в его целости, труд как начало мировое, и представляет идею труда. Социализм представляет механический, бескачественный материальный труд и отрицает творческую природу труда. Проблема труда как творчества совершенно не интересует социалистическое сознание. Она находится вне его кругозора. В этом отношении социализм находится в рабском подчинении у ненавистного ему буржуазного капиталистического общества и бессилен над ним подняться. Социализм обоготворяет пролетариат, но уважения к труду не имеет. Материалистическая природа социализма мешает ему понять религиозную природу труда. Освобождение труда в пределе своем для социалистического сознания есть освобождение от труда. Идеология труда переходит в идеологию вражды к труду, основанную на зависти к тем, которые свободны от труда. В пафосе социализма нет обязанности труда, и социалисты хотели бы призвать к труду буржуазные классы лишь из чувства злобы и возмездия. Отношение социализма к труду изобличает его отрицательную, рефлекторную природу, его зависимость от того, против чего он является реакцией. Социализм не внес в мир идеи облагораживания труда и повышения его творческого, качественного характера. Он обосновывается на абстракции материального труда, на чудовищной, всеуравнивающей абстракции количества труда. Качество труда социализм не хочет знать, он его презирает. Но труд имеет свои священные права, неотделимые от его священных обязанностей. Тогда капитал отрицает священные права труда и давит их, он является злым началом и против него необходимо бороться. Капитал есть необходимое начало в хозяйственной жизни, без которого не может развернуться труд, но он может превратиться в самодавляющее отвлеченное начало. И тогда он выпадает из органической иерархии. Социализм же хочет представить труд, выпавший из органической иерархии, превратившийся в отвлеченное начало. Существует качественная иерархия труда, страница 197, и священен лишь тот труд, который пребывает в этой качественной иерархии. Это хорошо знал Платон, это знал Резкин в новое время, но этого не знают социалисты материального труда, как абстрактного, количественного начала не существует. Это фикция, на которой так много построил Маркс. Труд имеет духовную основу. И производительность так называемого материального труда зависит от духовного состояния человека. Дисциплина труда есть духовная дисциплина. В конце концов, она имеет религиозные основы. Без религиозных основ, без духовной дисциплины труд разлагается, распыляется, и хозяйственная жизнь превращается в кучу мусора. Ваш материалистический социализм бессилен справиться с проблемой дисциплины и организации труда. Дисциплина и организация труда может быть лишь иерархической. И тут вы сталкиваетесь с истребляющим вас противоречием. Социалистическое общество мыслится как общество трудовое, но материалистический социализм не в силах организовать труд, он его дезорганизует, так как отрицает иерархический строй труда. Он разрушает духовные основы труда. При самом своем зарождении социализм восстал против разделения труда, но разделение труда есть основа человеческого общества и человеческой культуры, основа дисциплины труда и его качественной иерархичности. Низвержение разделения труда есть низвержение общественного космоса, конец качественной культуры. Количественное уравнение труда есть обида лучшим и подбор негодных, отрицание и истребление способностей и дарований, опыта и образования, призвания и гениальности. Напрасно некоторые из вас, более свободолюбивые, думают, что полное однообразие материальное, сведение всякого качества на количество – может освободить место для разнообразия духовного, для качественных различий в духовной жизни. Не существует абстракции материальной жизни и абстракции жизни духовной. Все связано и сплетено в общественном космосе. Как бы вы ни отговаривались, но вы принуждены признать верховенство материального труда и отрицать всякую самостоятельность за трудом духовным. Вы презираете духовный труд и его представителей. Вы хотите поработить его труду материальному. Для вас это две абстракции, и вы хотели бы одну из них окончательно подчинить другой. И потому страшен социализм не только для капитала, он еще более страшен для духовного труда, для творчества, то есть, в конце концов, для духа человеческого. Страница 198. Ваш социализм есть восстание материи против духа, распря материи с духом. Буржуазное царство капитализма тоже было царством материи, истребившим дух. И вы – продолжатели его, наследники этого царства, гасители духа. Ваша идея всемирной социальной революции, иностранное слово и примечание 35-е капиталистического общества представляет чудовищное смешение идей научного и социально-политического порядка с идеями порядка религиозного. Примечание 35-е. Всеобщее разрушение. Перевод с немецкого. Конец примечания. Прыжок из царства необходимости в царство свободы, о котором учили Маркс и Энгельс, есть уже переход от процесса исторического к процессу сверхисторическому, апокалипсис всемирной истории. Социальных революций в смысле мировой катастрофы, начинающей новую историческую эру, никогда не было и быть не может. Социальный процесс по природе своей есть процесс молекулярный. В порядке природном он может быть лишь эволюцией, а не революцией. Социальные процессы ничего общего не имеют с политическими, далее опять же иностранное слово, и смотри примечание 36, свержениями власти, происходящими в течение одного дня, заговорами, восстаниями и вооруженными столкновениями. Примечание 36. Государственный переворот. Конец примечания. Штыками и пушками нельзя изменить экономические отношения, создать новый строй общества. Это верно и в отношении социальных контрреволюций, а не только революций. Социальное развитие предполагает возрастающую власть человека над природой, рост экономической производительности и нравственное изменение отношения человека к человеку. Эти экономические и нравственные процессы не напоминают революций и катаклизмов. Объективно-научная сторона марксизма ведет к отрицанию идей мировой социальной революции. Если марксизм все-таки призывал к социальной революции и верил в нее, то потому что он был не только наукой, но и верой, имел не только социальные, но и религиозные, лжерелигиозные притязания. Ожидание социальной революции и есть ложные религиозные ожидания, подмена и самообман. Революционный социальный максимализм всегда основан на смешении относительного и абсолютного, социального и религиозного, средств и цели. В природном порядке и в исторической действительности должно утверждать плюральность средств. Решение социального вопроса в пределах трех измерений этого мира может быть лишь сложным и относительным. Страница 199. Социальная революция возможна лишь как процесс разложения. Социальный реформизм, направленный на защиту интересов труда и трудящихся, должен быть согласован и с исторической преемственностью и традициями, и с неотъемлемыми правами и свободами человека. Необходимо сочетание свободной индивидуальной инициативы, свободного общественного кооперирования и государственного регулирования. Это значит, что начало социалистическое, взятое в своей относительной и частичной правде, должно быть согласовано с другими началами, началами консервативными и либеральными. Социальное реформирование общества, регулирование производства, организация труда должны быть согласованы с началами частной собственности, ибо начало собственности имеет неразрывную связь с началом личности. Начало собственности имеет глубокие религиозные и духовные основы. Оно коренится в духовной свободе человека, в его органической духовной связи с предками и потомками. Но с началом собственности могут быть связаны самые безобразные злоупотребления. Оно легко делается орудием человеческой корысти и жадности. Оно может превратиться в орудие угнетения. Начало собственности не есть высшее и абсолютное начало. Оно должно быть подчинено высшим началам. Оно должно быть ограничено. Самодержавная, отвлеченно самодавляющая собственность производит страшное опустошение в человеческой жизни. Она делается началом вампирическим. И тогда в социальном восстании есть доля правды. Собственность должна быть внутренне одухотворена. И тогда она оправдана. Она имеет свою миссию. И она представляет одно из вечных начал человеческой жизни. Духу корыстолюбия, жадности, эгоизма, духу одержимому жаждой наслаждений и соблазненному безвкусной и безобразной роскошью необходимо противопоставить иной дух, необходима духовная борьба с буржуазным духом. Социализм не в силах победить этого буржуазного духа, ибо сам он пропитан этим буржуазным духом. Он его порождение. И никогда, никогда вам, социалистам, детям буржуазного века сего, не вырваться из трех измерений буржуазного мира. Переход в четвертое измерение человеческого бытия есть внутренний духовный переворот, религиозная революция. Победа над нищетой и голодом – гарантия для каждого члена общества необходимого минимума человеческого существования, есть задача более скромная и элементарная. Ее разрешение не означает перехода в иное измерение, в сверхисторическое существование. Страница 200. Полный же и окончательный социализм невозможен и пагубен для человека, для его духовной природы, для его высшего достоинства. Торжество религии социализма остановило бы рост производительности и парализовало бы творчество. Оно уничтожает мотивизацию труда. Торжество это сделало бы невозможной творческую избыточность, ибо избыточность предполагает неравенство, соревнование и подбор. Для огромного большинства пролетариата, с которым должно будет отождествиться человечество, не понадобится высшая качественная культура, не нужны будут высшие творческие подъемы духовной жизни, а пролетариату этому будет принадлежать верховная власть, ничем не ограниченная. И во имя свободы творчества, во имя цвета жизни, во имя высших качеств должно быть оправдано неравенство. Не случайно против неравенства восстают больше всех позитивисты и материалисты. Они не могут понять его смысла, ибо лишь для религиозного взгляда на жизнь человеческая судьба осмысливается в таинственном миропорядке, и всякий человек имеет свой удел за пределами земной жизни. Чудовищно несправедливо и жестоко требовать для всех людей равных условий. Условия жизни для одного человека, привычные и сравнительно легкие, для другого были бы невыносимо мучительны и тягостны. Принудительного уравнения человека некультурного и грубого и человека утонченной и высокой культуры может требовать лишь мстительная злоба и ненависть. Восприимчивость к страданию зависит от организации человека, от бурлящей в нем крови предков, от воспитания, от уровня культуры, от призвания. Буржуазно-капиталистический век безобразен тем, что он все нивелирует и уравнивает, убивает все индивидуальное. В основе социалистической религии лежит отрицание бессмертия и бунт против божественного миропорядка. Достоевский глубоко понимал, что социализм есть следствие отрицания бессмертия, и потому в социализме есть жадность смертных, жадность к земной жизни. Как пошлы и уродливы все ваши утопии, все они – предел мещанства. Духовная ложь лежит в основе вашей социальной мечтательности. Этой нездоровой социальной мечтательностью хотите вы заглушить в себе ужас смерти. Вы добываете себе суррогат бессмертия. Страница 201. Социальная мечтательность, социальный утопизм заглушили в вас религиозное чувство, ослабили сознание смысла жизни и закрыли для вас вечность. Здоровый социальный пессимизм был бы для вас спасителен, от него пошло бы духовное оздоровление. Социализм ваш претендует быть новой религией, новым духом, а не только социальным устроением, не только добыванием хлеба насущного для голодных. И в этой претензии погибает и небольшая доля правды социализма. Вы не столько добываете хлеб земной для голодных, слишком часто вы лишаете и того хлеба, который был раньше, сколько провозглашаете религию хлеба земного против религии хлеба небесного. Ваш притязательный социализм глубоко антиисторичен, не понимает тайны истории, потому он, в сущности, реакционен. Он добивается антихристова конца истории. И лишь вселенское христианское братство, обращенное к Христову концу истории, может победить соблазн социализма. Идея демократии и идея социализма – противоположные идеи. Демократический социализм типа Жореса не есть настоящий социализм. Все вы – социалисты-революционеры, меньшевики, правые социалисты всех толков, не настоящие социалисты. Все вы – больше демократы, чем социалисты. Настоящие социалисты – коммунисты. И коммунисты правые, противопоставляя свой социализм демократии. Демократия формально бессодержательна. Она безразлична к направлению народной воли. В формальном народовластии народная воля не имеет никакого предмета. Демократия скептична и вместе с тем крайне оптимистична. Социализм пессимистичен в отношении к формальной воле народа. Он заинтересован в том, чтобы воля народа имела определенные направления и определенный предмет. Социализм утверждает не суверенную волю народа, а суверенную волю класса мессии, пролетариата. Только пролетариат свободен от первородного греха эксплуатации. И последовательно социализм допускает только волеизъявление пролетариата. И притом не всякого пролетариата, а лишь социалистического пролетариата. Пролетариата верного идеи пролетариата. Не фактически эмпирический пролетариат должен господствовать, а лишь идея пролетариата. Во имя идеи пролетариата можно совершить какое угодно насилие над фактическим пролетариатом. Страница 202. Верховенство принадлежит тому меньшинству, которое является истинным носителем идеи пролетариата, которое хранит правую веру. Социалистическое государство не есть секулярное государство, как государство демократическое – это сакральное государство. Оно, в принципе, не может быть веротерпимо и не может признавать никаких свобод. Оно признает лишь права за теми, которые исповедуют правую веру, веру социалистическую. Оно походит на авторитарное теократическое государство. Социалистическое государство есть сатанократия. Социализм исповедует мессианскую веру. Пролетариат есть класс мессии. Хранителем мессианской идеи пролетариата является особенная иерархия, коммунистическая партия, крайне централизованная и обладающая диктаторской властью. Никакое волеизъявление народа не допускается. Необходимо насильственно подчинить народ священной воле пролетариата, а самый пролетариат подчинить идеи пролетариата. Истину знают и истине подчиняют немногие, какой-нибудь Центральный комитет коммунистической партии. Как не походит это на демократию? Истинные социалисты должны презирать скептическую демократию, бессодержательную и пустую. Социализм хочет перейти к содержанию жизни, открыть истинную и праведную волю. В этом социализм прав более, чем демократия. Но тут он приближается к последним пределам небытия. Идея пролетариата совершенно пустая, небытийственная идея. содержание и цели жизни не могут быть социальными и определяться по внешним материальным признакам. Содержание и цели жизни могут быть лишь духовными. Нельзя искать праведные воли вне самой реальной праведности и святости воли. Все социальные и политические формы всегда окажутся формальными. Они должны быть подчинены духовным целям жизни. И теократия лишь символизировала Царство Божие, но не достигла его реально. В этом была причина ее исторического краха. Социализм окончательно обнаруживает пустоту всех внешних стремлений к совершенному обществу и совершенной жизни. Только реальное осуществление совершенной духовной жизни есть разрешение проблемы совершенного общества. Страница 203, письмо 10 об анархизме. Анархизм, как и социализм, есть одно из вековечных устремлений с давних времен, проявлявшееся в человеческом обществе, и один из пределов общественной мысли человека. Революционный пафос анархизма иной, чем революционный пафос социализма. Существует внутреннее противоборство этих двух революционных стихий, но и неуловимый переход одной из этой стихий в другую. Если социализм доходит до небытия в своей жажде равенства, то анархизм доходит до небытия в своей жажде свободы. Предел социализма – пустое равенство. Предел анархизма – пустая свобода. Если социализм верит в благостность принудительной организации, то анархизм верит в благостность естественного автономизма и атомизма человека. Анархизм верит, что из хаоса естественным путем может родиться гармония. В анархизме больше веры в человека, чем в социализме, хотя оснований для такой веры в нем нет никаких. Анархизм отрицает значение закона для человеческой жизни, для общества, для путей истории, отрицает всякий исторический иерархизм, всякое право и всякое государство. Для последовательного анархического сознания исторический процесс совершенно бессмысленен, и человек должен сбросить все окосеневшие наросты государственности и культуры. Последовательный анархизм не признает никаких достижений в долгом историческом пути человечества. Он хочет восстановить естественного человека, свободного от всех связей, от всех воспоминаний истории. Все оказывается лишь стеснительным футляром для свободного по природе своей человека. Вся история лишь цепи, сковавшие человека. Никакой внутренней закономерности социального процесса анархизм не признает. Человек может и должен совершенно освободить себя в любой момент истории, при каком угодно социальном строе. Но революционный анархизм впитывает в себя элементы классового социализма. Страница 204. Лишь в редких случаях, когда анархизм является в идеалистических формах, он представительствует человека, человеческую личность, независимо от ее социального положения. В большинстве же случаев анархизм представительствует те же пролетарские классы общества, что и социализм, и даже признает себя идеологией люмпен-пролетариата, смотри примечание 37, пятого сословия. Примечание 37. Люмпен-пролетариат, от немецкого люмпен – лохмотье. Наименее социализированная часть общества, не закрепленная с помощью профессиональной квалификации за определенной сферой общественного производства и ведущая паразитарно-уголовный образ жизни. Конец примечания. Вы, анархисты, любите декламировать о свободе человека, о личности, но вы дышите той классовой ненавистью, что и социалисты. Вы также не можете возвыситься над классовой точкой зрения. И это внутреннее противоречие анархизма. В этом чувствуется его несвобода, его зависимость от социализма самого низшего пошиба.